Да, и
Но
я слышала, вчера я была на вечере Натана Вершубского, и очень-очень любопытный, интересный был вечер Толдот Йешурун. Для тех, кому интересно там еврейское подполье, 70-е, 80-е годы прошлого века, в общем, он говорил интересно. Но это к тому я сказала, что там были женщины, которые очень четко отслеживают каждый ваш утренний эфир, и я получила за вас много комплиментов. И я сказала, что я обязательно передам, и мне пересказали уже даже, что говорила два слова Ципора, и что говорила. Ну, в общем, очень-очень-очень довольны и очень интересно. И сказали, что вся неделя была такая насыщенная, что они ждали вот вашего включения. Так
спасибо.
что я понимаю, что на мне ответственность не понизить планку.
Вы не
Да.
можете ее понизить.
А мы знали, кем закончить. Знали того достойного человека, который
Да,
был.
мы это обсуждали, это не просто так и не случайно.
Понятно, да. Так это как вы будете меня спрашивать о чем-то или мне начать самой говорить со слов, что зажгло, так мне объяснили, что мне нужно говорить, вот, так сказать, по аналогии с ханукальными свечами, которые зажигают каждый год наши души, и это горение продолжается вот до следующей Хануки. Вот так же мы говорим о людях, которые зажгли нас в плане служения, в плане Торы, в плане истины, в плане своего места в этом мире.
Совершенно верно. Именно так. Мы хотим, чтобы Ханука продолжала согревать нас и завтра, и через месяц, и через два, как сказала Галит, холодными зимними вечерами.
Да. Холодными зимними вечерами. Вот так, так что, так вы меня спрашиваете, или я начинаю
Наверное, вы
и
начните, да, и потом мы,
хорошо.
женщины, по ходу дела подключимся.
Да, так я подумала, то есть тогда я вам сразу выпалила, значит, и а потом я подумала, что меня зажгло. То есть я выпалила, так сказать, не сразу. Сначала я подумала, конечно, говорить про мужа. Потому что и он такой в моей жизни не просто зажигатель, а он поддерживатель этого пламени и градуса определенного всей семьи, не только мой. Вот, потом я подумала, нет, ну это не скромно, значит, надо что-то более глобально. Потом я подумала, что, конечно, зажигают, и меня на протяжении всей моей жизни, конечно, зажигали ученики, ученицы. И это, значит, очень такой, я вспоминаю свои будни. Вот в наших разговорах, значит, свои дни в наших ночных разговорах, скажем так. Вот, когда после этого меня ругал весь педагогический коллектив школьный, потому что все говорили, что из-за того, что мы там где-то, сидя на стиральных машинах ночами, ищем смысл жизни, из-за этого ученицы приходят неподготовленные там, не знаю, на уроки иврита, английского и так далее, и так далее. Вот. Но мне никогда не было жалко того, что ученицы приходят неподготовленными, потому что мне с ними вместе было очень интересно открывать все новые и новые истины, а Тора, она совершенно бездонна, и поэтому сколько бы ночей мы не просидели вот там на этих стиральных машинах или где мы там, мы старались, ну, не будить тех отличниц, которые уже спали, и поэтому мы забивались куда-то в дальний угол. И, значит, вот, И мне было не жалко не сделанных уроков. Вот. И, конечно, ученики очень-очень вдохновляли и зажигали всю жизнь. И когда приезжала девочка, и когда там, не знаю, проходило 2 недели, человек абсолютно настроенный на другую жизнь, вдруг я заставала ее в растерянных чувствах и чуть ли не со слезами. И она говорила, все, все надо менять всю жизнь. Ну, если это так тяжело, что же ты переживаешь? Можно же не менять. Она говорила, ну как же не менять? Ведь это же истина. Невозможно скрыться от истины. В общем, конечно, все эти встречи и все мои там почти 25 лет этого общения с молодежью, общения с людьми, которые для себя это открывали, я с ними вместе открывала это для себя каждый раз. Я на позапрошлый шаббат, мы были у нашей ученицы, которая вот из первой группы моих девочек, первая группа, это приехало 8 девочек из Москвы. И, значит, они нас давно-давно приглашали, и мы живем, в общем, не так далеко друг от друга. Вот, ну, то есть это надо поехать, и надо на весь шаббат, а для нас это было всегда сложно, потому что у нас вот и сначала две бабушки жили, потом старушка одна. И каждый раз на шаббат их оставлять. Мы иногда выезжали, но это, так сказать, были такие вынужденные дела, какие-то семинары, что-то такое очень. Вот. И вот так как наша старушка вторая уже ушла, ну, слава Богу, я вам рассказывала, наверное, в возрасте 102 лет, вот, и они сразу позвонили после этого события и позвали нас, и мы приехали к ним на шаббат. Это был замечательный шаббат. Вот, это была семья Хайма и Леи Бродецких. Вот, у них был очень-очень красивый шаббат. И кроме нас там в гостях была их дочь с внуками, с мужем и с двумя внуками. И вот когда уже в Мацей шаббат мы сидели там, дочитывали с внуком Леиным какую-то книжку, она быстренько, так вот незаметно нас сфотографировала и сказала, это история. Вот это история. И мы вспоминали, как она приехала. И мы вспоминали, не могли вспомнить, была ли у нее там хоть одна юбка в багаже. И каким, в общем, какими путями шло ее постижение истины. И Хазара Бетшува такая мы. И вот даже в этом шаббате это тоже был момент такого горения. То есть очень трудно назвать какого-то одного человека. Или, например, когда мы уже в Москве стали задавать вопросы, я считаю, что это очень поздно произошло. То есть мы считали, что мы должны там возродить российскую систему просвещения, возродить там российскую систему, которая даст возможность там, ученикам стать добрее, честнее, и таким образом все человечество как-то вот, значит, ну, очень хочется в молодости поменять мир и найти какую-то точку взлета не только для себя, но и для всех окружающих, это естественно. Поэтому, значит, вопросы главные для нашей жизни, которые потом стали главными, особенно ответы на них, это достаточно поздно все к нам пришло, но когда уже пришло, то, и как раз это совпало с тем моментом, когда, значит, железный занавес поднялся, и уже можно было ездить, и приезжал Рав Пантелят. И мы тоже, вот все у нас почему-то ночами происходило. И тоже ночами мы с ним сидели. И, конечно, это тоже зажег. Когда я задала, ну, общий, наверное, такой сакраментальный вопрос для каждого еврея, который стоит перед вопросом, перед вопросом о тшуве, об ответе, значит, антисемитизм. Вот как это? Почему это? Почему евреев не любят, когда они успешные, когда они несчастные, когда они красивые, когда они уродливые, когда они бедные, когда они богатые, когда они дают миру очень много открытий, когда они сидят тихо и, так сказать, и, конечно, ответ, который сейчас я на протяжении жизни пыталась донести там до моих учеников, и который и сейчас для меня ответ ответов антисемитизм, кнут в руках Всевышнего, то есть антисемитизм то, что не дает нам забыть о нашем еврействе, иначе давно уже разбежались. Вот только этот ответ мне показался и кажется до сих пор истиной, потому что я знала разных людей, и очень хороших людей, и всяких людей, и я хорошо читала когда-то русскую литературу, и когда я сталкивалась с тем, что, оказывается, мои любимые, там, я знаю, ну, я же не говорю про Достоевского, там, Гоголя, Чехова, большого интеллигента, или очень большого гуманиста, философа, Толстого и так далее, и так далее. На поверку они, практически 99% из них, 1% просто еще не разведан, оказывались антисемитами. Вот только ответ, который я получила, скажем, от Рава Пантелята, он меня зажег, и он меня, так сказать, направил, и он как-то дисциплинировал мозги. То есть очень, очень многие люди, они на самом деле зажигают. А наш там молодой друг, о котором я рассказывала, вот предыдущая была встреча, которую вела тоже от Толдот Ешурун, которую вела Батшева Раскина, и там это было тоже в Хануку, вот несколько дней назад, и там я рассказывала историю, я говорила о том, что Ханука – это чудеса, и Шедухи – это чудеса, и вот в какой-то точке они сходятся. И я рассказывала историю об одном нашем молодом друге, который когда-то приехал, и вот, подойдя к Котелю, он ощутил что-то, что выше его, и вот так вот, такими путями, ну, если хотите, послушайте там этот урок, он есть на Ютубе, «Чудеса в шедухах», там, «Свадьбах в разводах», как-то так называется. Вот, так он тоже меня очень зажег, наши с ним разговоры, и его ход мыслей, и его тшува, это тоже тот момент, который меня очень зажег. А история его жены, когда я первый раз позвонила ее родителям, они сказали: нет, никогда и ни за что. У нас другие планы, мы собираемся ехать на другую сторону света. Абсолютно даже. Там, где, значит, мы ходим вот с одной стороны земного шарика, а вот они ходят, когда мы стоим на ногах, они стоят на голове и наоборот. Так вот у
родителей... Австралия, что ли?
Да, точно. Вот так родители мне сказали: нет, мы уезжаем, у нас уже все, так сказать, все готово, мы уезжаем в Австралии, у нас там уже старший сын. Вот, и все. А потом вдруг прошел год, и все вдруг перевернулось. Они еще, так сказать, ожидая разрешения, и они в конце концов таки, да, уехали к сыну в Австралию, они вдруг подошли к своей тоскующей, внутренне тоскующей по Израилю дочке и сказали: знаешь что, поезжай, в конце концов, если ты захочешь, и все будет хорошо, ты сможешь и из Израиля прилететь к нам. И, в общем, как-то они почувствовали, что ну вот как-то не надо держать ребенка около себя. И вот таким совершенно фантастическим путем она очутилась тоже с нами и у нас, и мы с ней вместе. И это тоже, это все очень мадлит, очень зажигает вот эти все истории. И путь каждого. Да, но мне... Да, что-то вы сказали?
Вы говорили, простите, что я вас превью, вы говорили о том, что вы начинали как человек, глубоко погруженный в русскую литературу, да, обнаружили там, что практически нет никого из антисемитов, кто мне был бы, наверное, только один Бердяев из думающих людей России того времени был не антисемитом, а за еврей. И в какой момент вот для вас как, произошла ли такая точка, что вы поняли, что Бог существует и что это вас к чему-то обязывает? Вот какая-то точка была когда? То есть существование высшей силы, наверное, вы всегда чувствовали, да? Но был ли этот момент, который вы сказали себе все? Это что-то больше значит для меня?
Ну, во-первых, я вам скажу честно. Я хорошая мужняя жена. И я очень доверяю своему мужу, его чутью и его внутренним ощущениям, потому что он в этом отношении, я думаю, что богаче меня. То есть, скажем, когда мы были на слетах, на слетах КСП, и когда все было замечательно, и когда ранним утром солнце вставало, и птички пели, и свободная песня лилась. Были такие вот слеты КСП, которые, ну, то есть власти давали пару выйти немножко, да, и нам казалось, что это...
Слеты чего, простите?
КСП, клуб студенческой песни. Или КСП, вот студенческой там свободной песни. Вот такое было, и мы туда ездили, и это было начало, это началось с Акуджавы, это была Вероника Долина, это был Ткачев, это были люди, которые на самом деле старались петь правду. Там было много ерунды, конечно, но, в общем, это был какой-то такой глоток свободы. И нам казалось, что это глоток свободы. И когда в одной из таких, одним из таких ранних, там был ночной концерт, громадный. Это было в ночь на 9 мая. И это было так искренне, и так тепло, и так хорошо. И когда...
Где это происходило?
Выходил на эту, там десятки тысяч людей туда ездили и сидели все на громадные поля. Ну, там приезжали устроители, как-то там все это. Мы были, я не знаю, были ли мы наивными и думали ли мы, что там КГБ не знает или что власти не знают. Я думаю, что мы предпочитали об этом не думать. Это было, так сказать, было хорошо, это было интересно, это было живо. И, так сказать, мы... это было единственные какие-то такие святые моменты, когда там, скажем, паренек выходил на сцену в 12 часов ночи с 8 на 9 мая и так смотрел на часы и говорил: ребята, 9 мая. И когда все эти тысячи людей поднимались молча, и молча стояли, это было что-то искреннее. Никто не... Мы же всегда привыкли, все было партия, Ленин, все по какому-то приказу, по какому-то, а тут было все такое искреннее. И вот это все могло обмануть. И вот когда вот одним таким утром было все замечательно, и там моему мужу сказали, там, посади свою девчонку у костра, там, и, там, я знаю, там такие галантные были джентльмены, люди интеллигентные, разные, приятные. И на фоне вот одной из песен, очень хороших песен, таких чистых, красивых, моему мужу пришла в голову или там, не знаю, в сердце кольнула мысль, надо бежать из этой страны, ничего хорошего здесь не будет. Это был, я вам сейчас скажу, это был где-то 1980, может быть, второй год, второй, третий. Нет, это был, да, 1981-2 год. И поэтому и у него были такие вот моменты истины, и я, во-первых, шла за ним. И мне это было интересно. Достаточно было того, что мне это было интересно. И что, так сказать, какой-то момент переломный, я даже не могу сказать, что у меня все это шло как-то очень плавно. Другое дело, что у меня были какие-то отступления. То есть когда уже то, что был Всевышний на самом деле, вот, то, что надо соблюдать заповеди, ну, как у всякого бальчува. То есть нельзя кушать, это было еще в Москве давно-давно, там нельзя кушать мясо, потому что кошерного мяса нет, другое мясо, значит, кушать нельзя. И мы перестали кушать мясо. Мы какое-то время не кушали мясо, а потом очень хочется. И вдруг, значит, я думаю, что это я, всегда, так сказать, змей-соблазнитель, он в лице женщины выступает, мне так кажется. Вот, очень захотелось, я думаю, ну это мясо же нельзя кушать, а курицу, наверное, можно. И мы снова стали кушать. А потом уже это так вот шло, так на одну ступеньку, две ступеньки наверх, одна ступенька вниз, две наверх, одна вниз. Это самый обыкновенный путь, я думаю, всяких болеть шува. То есть когда-то, вот я вам скажу, у меня был момент, я ехала почему-то, хотя я думаю, у нас уже была машина на тот момент, но почему-то я ехала через площадь трех вокзалов, это Ярославский, Казанский, Ленинградский вокзал в Москве, значит, я ехала, а дача у нас была в Строителе, и я проходила через вот эту площадь. И мы так в институт ездили, когда я училась в институте, так не было у нас машины. Вообще мы поженились на четвертом курсе, в начале пятого курса, мне кажется. И машины тогда у нас еще не было. И мы ездили вот так на электричка, метро, автобус, электричка, метро, автобус. И уже когда, значит, мы много думали о соблюдении. И уже мы начали уже делать какие-то вещи. Например, мы делали шабаты, но мы не обращали внимания, когда мы вечером входим в шабат. Мы делали трапезу, но точно посмотреть на часы и точно зажечь свечи, это все приходит как-то. И вот я помню, вот один момент я точно совершенно помню. Я шла по площади трех вокзалов, почему-то я была одна. И мне ужасно захотелось пирожок. Там продавали очень вкусные разные пирожки. Ну, с чем они были, это сам Бог знает, конечно. Вот. Но как-то по молодости нас это не останавливало. А вот тут, значит, я дергаюсь вот к этому лотку. И вот вдруг я понимаю, мне это нельзя. И вместо сожаления ко мне приходит гордость, что я поборола вот этот вот инстинкт, хочется есть, вкусно пахнет, и наоборот, мне это круто, это вот в кайф, мне от этого стало хорошо, что вот мне это нельзя. Ну, вот какие-то такие моменты. Но вообще-то я все подхожу к тому человеку, о котором я хотела рассказать, и которого я вот сказала Гале, что я буду говорить, о человеке, который всевидящий, всеслышащий. Вот и так я послала этот заголовок о человеке, который на самом деле произвел на нашу жизнь очень-очень-очень большое влияние, так можно сказать? Нет, он произвел впечатление и оставил очень большой след в нашей жизни. И познакомились мы с ним еще в Москве, потому что когда уже, значит, Мойша Пантелят стал отвечать на наши вопросы, он на каком-то этапе сказал моему мужу: поезжай. Я уже не помню, это была Валентиновка, это была, это какой-то, в общем, какой-то из, это было начало, то ли начало Торасхаим, какая-то база, куда начали приезжать вот люди из Израиля. И Мойша Пантелят сказал моему мужу, сказал: хочешь увидеть человека, который светится? Вот. Было интересно увидеть человека, который светится. Вот это опять, так сказать, с Ханукой, с нашей, как-то очень соотносится. И мой муж поехал, и там он познакомился с Равом Исхаком Зильбером. Вот. И после этого, когда, значит, мы уже были в Израиле, этот свет, он нас сопровождал всю жизнь. И у меня есть момент, которым я горжусь. Я уже, наверное, рассказывала кому-то об этом моменте. Но вот, знаете, чем можно гордиться в жизни? Чем можно гордиться? Тем, что тебе родители, Всевышний дал такой замечательный подарок, что ты пришла на эту землю. Это не моя заслуга. Тем, что Всевышний тебе дал таких родителей, которые были у меня, спасибо ему, это не моя заслуга. Что Всевышний дал тебе там такую возможность там жить в определенном месте, в определенное время. Дал тебе такого человека в бензук, в любимые люди. Дал тебе таких детей, внуков. Это все, это подарки, это подарки. Я это не воспринимаю ни в коей мере как мою заслугу. Это все подарки, за которые я благодарю Всевышнего каждый день, каждую минуту своей жизни. Но есть один момент, которым я горжусь. Нет, ну не один, конечно, есть у меня еще моменты. Когда я, там, скажем, вот стою у плиты и делаю там 158 латки, слививод, драников. Вот. Тут я тоже немножко горжусь. Но это как бы, так сказать, вот. Или там этих самых чебуреков. Я придумала чебуреки не мясные. Это вообще просто. Но все-таки это не самые главные моменты гордости. А у меня есть мой момент гордости. Такой серьезный. Сейчас я вам расскажу. Мы приехали в Израиль. И мы очень-очень короткое время были в Израиле. И мы, конечно, сделали большую ошибку, от которой я предостерегаю все молодые пары. Ни в коем случае не жить с родителями. А мы как бы по инерции, мы там жили с родителями. Там был большой дом и общие друзья. И как-то вот, и мы приехали, несмотря на то, что Рав Пантелят нам снял две разные квартиры, мы сделали глупость. И я даже думаю, что он большую неустойку за нас заплатил. Вот. Но мы как-то, ой, как это, как мы разъедемся? И мы снова соединились, значит, в одной квартире. И вот первый год. Слава Богу, мы быстренько сообразили, что это неправильно. У нас одни, так сказать, один темп нашей тшувы, у наших родителей другой темп. Вот, внуки, слава богу, не тихие, обожаемые всеми, конечно, страшно обожаемые. Но, короче говоря, это был первый год. Мы только приехали и поселились мы в Рамоте, в Иерусалиме. Там была русская компания религиозная, и мы сразу, значит, там. То есть мы, когда мы уже поменяли то, что нам снял, значит, две квартиры, которые нам снял Мойша, мы поменяли сразу на одну, вот, и снова, в общем, все это было. Все глупости, которые мы могли тогда по молодости наделать. И вот мы жили вместе. И такое еще настроение какое-то очень такое сумбурное. То есть первые дни я на улицу выйти боюсь абсолютно, я боюсь потеряться. Надо сказать, я через месяц, наверное, вышла на улицу и тут же потерялась. Вот, работы, конечно, никакой. Мой муж пошел учиться в Шутами. Ну, то есть он сказал, что он столько лет учил других, значит, непонятно чему, всякому. Вот, не, хорошему тоже, но как бы теперь он должен пойти и поучиться сам. Ну, и там, не знаю, на 500-600 шекелей стипендии он пошел учиться. У нас трое детей на тот момент. Вот, и, значит, ну, родители, пенсия, все это вместе, слава богу. Ну, в общем, такое настроение какое-то еще непонятное, сумбурное. И только что, значит, вот мы сняли квартиру, и там очень хорошие люди, там Раф Скаковский с Равом Цитлиным притащили нам какие-то стулья, вот, что-то еще. Ну, в общем, начало, всякое начало, все, кто делал первые шаги в Израиле, все понимают, что настроение, в общем, какое-то, с одной стороны, да, восторг, и все, ты на святой земле, с другой стороны, святая, она как-то и не совсем оказывается вот такой, какой ты ее себе представлял, в общем, ну, настроение сумбурное, маленький ребеночек, колясочка, значит, там дед, который не очень понимает, то есть мой папа, который не очень понимает, значит, все, что нас окружает в таком религиозном Рамот Гимел это был, в религиозном районе, который нервно, значит, качает эту колясочку, в которой никак не засыпает мой маленький сын. И вдруг раздается стук. Я выскакиваю открыть дверь. И я открываю дверь. И на пороге стоит пожилой человек. Ну, скажем, даже так, по моим тогдашним меркам, старичок. Ну, сейчас я бы сказала что-нибудь другое. Вот, такой небольшого роста маленький старичок, который ничего мне не говорит, проходит в комнату, значит, ну, в салон, в зал, как это называлось в той жизни, видит моего папу, который качает колясочку, подбегает к нему, и говорит ему: вы уже одевали сегодня тфилин? Значит, мой папа, который совершенно, так сказать, не робкого десятка, не очень-то вообще на тот момент был расположен к тому пути, которым пошла его дочь, зять, и, в общем, как-то так все это непонятно. Мой папа абсолютно... абсолютно онемев, дает руку, на которую, значит, вот этот пожилой человек наматывает тфилин, дает голову, и все, значит, говорит слова, которые, значит, надо сказать. Вот. И сейчас предмет моей гордости. Я почувствовала в тот момент, и сейчас начну плакать, вы тоже можете. Я почувствовала в тот момент, что такое шхина. я теперь, я знаю, что такое шхина. Вот понимаете, я это знаю, я не знала. Но я в тот момент поняла, что такое шхина. Просто стало хорошо. Все заботы, все безденежье, вся неустроенность, все отсутствие мужа вот в этот момент, он где-то был в городе по делам. Все это куда-то отступило и наступило, я не знаю, в русском языке есть ли аналог слова «шхина», ну, может быть, вот что-то такое похожее на благодать. И я это почувствовала. И я помню это ощущение. Наверное, после этого, наверное, в какие-то моменты тоже приходили какие-то такие ощущения. Я когда-то общалась с Рабоним, и были какие-то отзвуки понимания, что вот рядом с этим человеком, да, это вот должно быть так. Но вот с тем старичком, который, как вы понимаете, оказался Равом Ицхаком Зильбером, это я ощутила абсолютно на каком-то психофизическом уровне, что ли. Не знаю, какой-то вот какой-то уровень сознания и подсознания вместе стало хорошо. Дальше я не помню ничего. Прошло там 33 года, я не помню ничего, я не помню, что, зачем, почему, что он говорил, что он делал, но я помню ощущение шхины. Ну и дальше вся жизнь прошла до того момента, пока мы его потеряли на этой земле, но то, что он на небе, это ощущается нами до сих пор, и его помощь, и его поддержка. Мы были всегда, в общем, любое дело решалось на Санедрине Меркаве. Любая проблема, любой вопрос. То есть мы всегда ощущали такое, понимаете, когда люди взрослые, взрослых людей, появляется чуть-чуть такое, ну, может, я скажу неправильное слово, но я надеюсь, вы меня поймете. Такое чуть-чуть сиротское ощущение. Почему? Потому что у ребенка всегда есть, за спиной есть родители. Есть те, кто прикроют, есть те, кто поймет, есть те, кто тот, кто поможет. Родители, дедушка с бабушкой, это такой, ну, фронт, серьезный фронт или тыл, я не знаю, неважно как. Как это назвать? Вот. А у взрослых людей как бы это ощущение, оно уходит, потому что ты должен решать за себя, за своих детей. Ну, в какой-то момент жизни получается так и во многом решать для своих внуков, не за, а для, вот так скажем. А когда был Рав Ицхак, вот этого, когда он был на этой, этого ощущения не было. Не было. Мы всегда знали, что есть человек, который поймет и который даже мы можем не задать вопрос, но мы посидим около него, и мы уже будем знать, как дальше жить, что дальше делать. Я вам скажу, я сегодня вспомнила мою первую группу девчонок. И вот 8 человек приехало. 8 человек. Из Москвы. Это такая золотая молодежь. Набрали по университетам. Есть такой Рав Манковицкий, Гидалия Манковицкий. И он тогда, он, так сказать, был такой... Очень-очень-очень интересный и очень человек, которому хотели доверить, поверить, и родители, вот, значит, он открывал школу, открывал программу, и он приглашал, значит, девочек. Одна была девочка из Умани, остальные из Москвы. Всего было 8 человек. И вот это было начало, потом еще несколько девочек приехало. И тут мы подумали пригласить Рава Ицхака. С его рассказами у него очень много всего есть рассказать. И он пришел, я помню, Хава не может вспомнить этот момент, то есть она отказывается. Она говорит, что не может такого быть. А я помню это, вот как сейчас. Он пришел, и на нем было что-то у нашего, это была встреча у начальника, нашего начальника школы, в шикарной-шикарной квартире. Значит, все было, так сказать, в серебре, коврах, карте, в общем, все было в хрустале. И вдруг входит Рав Ицхак в каком-то, ну, не знаю, бушлате, тулупе, телогрейке, не знаю, в общем, что-то такое. И я думаю, боже мой, все пропало. Мои москвички... Эти такие вот крутые, значит, которые все из хороших очень семей, интеллигентные родители, там навскидку могу сказать, у Жени Рейхенштейн, и у там Леи Шор, которая сейчас Бродецкая, и у Гали Шанес, которая сейчас Брокина, и все, родители, врачи, ну, так сказать... Самое-самое, так сказать, высший слой такой интеллигенции. Думаю, боже мой, как они сейчас посмотрят? Это старичок, который говорит немножко с таким местечковым акцентом. Это, он был очень интеллигентный и грамотный человек. Но видимо, идиш, перемешавшийся с ивритом и с русским, он давал вот какой-то такой... И я думаю, как они его воспримут? Боже мой, что я вам скажу? Все эти девочки на сегодняшний момент большие рабаниют. Все эти девочки, все те, кто слушали тогда Рава Ицхака, и я боялась, как... Вы можете сказать, конечно, у них было много уроков других, у них было разные, но это было, эта встреча была. А как он мне объяснил, почему он... то, что я сказала, что Хава не может такое вспомнить, значит, он посмотрел, видимо, на мой взгляд, на его, значит, верхнюю одежду и сказал, вы понимаете, я вчера плохо себя чувствовал. Я плохо себя чувствовал, и, ну, в общем, а у меня уроки были, и вот, и они меня не выпускали, и Хава очень боялась, что я выйду, и она забрала у меня пальто. А Хава жила рядом с Равом Ицхаком, со своим папой, вот, и она забрала. И поэтому, ну, я поискал, что одеть, и вот я нашел что-то, ну, неважно. В общем, так он мне объяснил. Хава говорит, не может такого быть, не может, не помню, чтобы я это была, не помню. Короче говоря, это вот Рав Ицхак. И потом, когда я его приглашала к девочкам, и он говорил обыкновенные вещи, ту же самую, я знаю, Парашата Шавуа, которую им уже на курсе преподавали, и это было в разные годы, на протяжении всех лет. Им разные учителя то же самое, преподавали то же самое. Но что я замечала? Что были девочки, конечно, не все. Конечно, не все. Как мне говорят, вы их идеализировали. Нет, не идеализировала, конечно, не все. Но были такие, которые сидели, смотрели на него, и они даже могли не слышать, Или не настолько хорошо слушать, и не настолько хорошо, там, не знаю, записывать или анализировать, что он говорил, они его впитывали. Они его впитывали. И я даже видела слезы на их глазах просто от того, что он здесь, что он рядом. И, конечно, у меня очень много историй, связанных с Равом Ицхаком, истории и с моими ученицами, и с нами, и я не знаю, сколько у нас времени, я могу рассказать несколько историй, чтобы показать просто современному поколению, что он был за человек. Я вам скажу, когда вышел фильм «Катиш», нас режиссер фильма и спонсор фильма нас позвали на квартиру спонсора этого фильма, позвали тех, кто был близок с Равом Ицхаком, и хотели спросить наше мнение, ну и Хава, и Рав Бен Цион там были, и хотели спросить, как мы воспринимаем этот фильм. Рав Ицхак говорит голосом нашего близкого друга Цви Патласа, Рава Цви Патласа, человека, который понимал и ощущал Рава Ицхака больше, чем кто бы то ни было другой. Вот. И фильм, фильм ну, о том, что пережил Рав Ицхак, что он собой представлял, мы посмотрели этот фильм. И я вам скажу, что на тот момент мы не могли сказать, что это хорошо. Сейчас прошло много лет, 20 лет прошло. Я говорю, это хорошо. Да, сейчас тем, кто... Тогда у каждого из нас был свой Рав Ицхак, и мы вежливо улыбнулись и режиссеру фильма, и спонсору, и посмотрели друг на друга с детьми Рава Ицхака, и сказать, ну, хорошо, но... Этот фильм называется «Кадиш». Как называется фильм? Этот фильм называется «Кадиш». Вот. Но это для нас, это был еще не совсем. Это был такой немножко лубочный Рав Ицхак. А сейчас прошло время, и я говорю, да, обязательно, обязательно. Еще более обязательно читать книжку, чтобы ты остался евреем, потому что в книжке... Да, особенно первое издание. Если вы найдете первое издание, это «Нетто Рав Ицхак». На утро мне дали эту книжку вечером, записала за Равом Ицхаком Кармела Райс. Я всю ночь читала эту книжку. Утром я позвонила Кармеле и сказала, я снимаю перед тобой шляпу. Ну, то есть, если бы она была у меня шляпа, то я бы ее сняла. Потому что, а Кармела уже к этому времени написала свою книжку «Прыжок через пропасть». То есть, у Кармелы уже был свой голос. И я ей сказала, Кармела, сделай так, чтобы в этой книжке не было ни одного твоего слова, ни одной твоей интонации, передать все интонации раз. Рава Ицхака так сделала, я перед тобой преклоняюсь. И это, да, это обязательно советую. И сейчас я просто, если есть еще несколько минут, поэтому я говорю, что просто так воспроизводить истории, это надо ощущать, надо видеть, надо чувствовать. Но сейчас уже просто вот как фильм «Кадиш», уже да, стоит посмотреть. Вот так точно я просто воспроизвожу истории. Какие-то я уже рассказывала, и какие-то записаны в книжку, какие-то нет. Какие-то я не могу пересказать просто, потому что мне это неудобно. Ну, потому что я горжусь тем, что иногда я была нужна Раву Ицхаку, а не только мы все брали от него. Например, моя одна девочка вышла замуж. Очень хорошо вышла замуж и родился один ребенок, второй, третий. Не просто. Муж учится, она работает. Непростая семейная ситуация. Мама мужа болеет. В общем, какие-то такие моменты достаточно трудно зарабатывается. Зарабатывается хлеб, надо крутиться. И вдруг обнаруживается, что она беременна. Прям вот сразу после третьего ребенка. И мало того, что значит, вот эта беременность, которая для каждой женщины это счастье и радость, но вот в той ситуации она растерялась, потому что ее посмотрели на ультрасаунде и увидели двойню. Она растерялась. И как это будет? Как она все это поднимет? Как, значит, второй мальчик страшно талантливый, а вы знаете, что чем талантливее в будущем ребенок, тем сложнее с ним сладить. У меня сейчас есть один такой внук, что когда его надо одеть, он маленький, когда надо одеть эти там всякие ползунки, колготочки и так далее, то после этого каждый из нас просит для себя дом отдыха, бейт-авра. Вот он такой. Значит, мы прочим ему большое будущее. Так вот у нее был такой. И следующий еще. А следующий совсем маленький. И, короче говоря, она страшно растерялась. То есть, с одной стороны, как всякая еврейская женщина, замечательная, балачува, искренняя, она восприняла это как подарок Всевышнему. С другой стороны, боже мой, как она управится с этим подарком? Как они проживут материально и физически? И что делать? Я оказалась, я думаю даже, что не по этому делу, а были еще там какие-то много-много разных дел. Я сижу у Рава Ицхака, и это дело. И я ему говорю, что вот еще вот у меня есть такой момент, у меня есть одна девочка, уже тетенька, у нее трое детей, и вот, слава Богу, вот, значит, двойня, и она очень растерялась, она очень волнуется, как это будет все, как это будет материально. Они живут на съемной квартире, очень дорогой. И уход за бабушкой, и маленькие дети, и она учительница. И это постоянно, и она либо готовится к урокам, либо проверяет тетрадки. В общем, все это вместе. И Рав Ицхак мне говорит, ты можешь ее сейчас набрать. Я набираю, я уже не помню, с его телефона или со своего, были тогда мобильные уже, я не помню. Самое начало, видимо, было мобильных, не помню, совершенно не помню. Но он берет трубку, и он говорит, значит так, конкретно в словах я вам сейчас не передам, но я передам вам смысл. Он говорит, значит так, во-первых, ты не бойся. Во-первых, все будет хорошо. Ты увидишь, как все устроится. И ты поймешь, что это было то, чего ты ждала всю жизнь. Вот. Ни о чем не волнуйся. А во-вторых, если вдруг что-то тебе будет тяжело или трудно, или там что-то денег не будет, сразу приходи ко мне, я тебя жду. Ну вот сейчас, что я вам скажу. Сейчас эти мальчики, это самое большое счастье, Один уже обручился, Безрат Ашем. Ждем свадьбы. Они большие Талмидей Хахамим. Они будущее нашего народа. Они то, что сейчас составляет часть их родителей. И будет составлять счастье всех следующих поколений еврейского народа. Понимаете, это Рав Ицхак. Или, например, мы приходим к Раву Ицхаку с одной девочкой. С девочкой, с мальчиком. Нет, вместе. У них, значит, шидух. И они пришли просто получить браху. Браха Рава Ицхака. Вы знаете, что это было? Сейчас наши молодые перед свадьбой ездят на Котель. А тогда перед свадьбой ездили к Раву Ицхаку за брахой. Перед свадьбой обязательно браха Рава Ицхака. Там еще было далеко до свадьбы. Это только, значит, они встречались, еще ничего не было решено. Но, так сказать, вот подъехать к Раву Ицхаку, ну, я так любила, мне так было спокойней. Вот я их взяла, и мы поехали к Раву, как обычно. Как обычно, мы морочили голову Юде Авреху. Все годы мы морочили голову Юде Авреху. Юда Аврех был самый близкий, так сказать, Рава Ицхака, он всегда знал. Мы звонили, Юда, где Рав Ицхак? И, значит, он говорил, или дома, или приезжайте в ближайший час, или приезжайте через там 3 часа, или там подъезжайте туда, так, Ешиве, все. Юда, это был, так сказать, паш, это был его правая рука, его. Вот, так, значит, мы договорились с Юдой Аврехом, подъезжаем и говорим, что вот, значит, девочка, вот мальчик учится в Ешиве, мальчик учится в Хевруте, срош Ешива, светлая голова, мы с гордостью говорим Равыцку, светлая голова. Он, значит, получил право учиться с самим главой Ешивы, настолько он успешен в учебе. А вот девочка очень хорошая. И мы приехали вот за брахой. И тут Рав Ицхак смотрит на девочку, на мальчика. А мальчик красивый очень. Девочка такие. И говорит, ой, да? Вы думаете пожениться? Ой, молодцы, молодцы, хорошо, хорошо. Нет, не думайте пожениться. Он сказал, вы встречаетесь? Они говорят, ну да, шедух, встречаемся. Вы встречаетесь? Вот молодцы. Вот встречайтесь. Встречайтесь, ну хорошо. Они пошли еще встречаться. И еще встречаться. И в результате какой-то из встреч у девочки закралось сомнение. Она пришла к нам, и она спросила. Вот вы знаете, вот у меня какое-то чувство непонятное. У меня такое ощущение, что для него Тора – это очень интересная головоломка. Он с удовольствием изучает Гемару. Ему это интересно. Но не может ли быть такого, что для него Тора – это только пока ему это интересно? Что как бы связь между его возможностями мыслительными, его интеллектом, серым веществом и его сердцем не была нарушена. Не может быть такого, что они не идут вместе. И, к большому сожалению, мы вынуждены были признать, что да, такое возможно. Если вы помните, у Исава была прекрасная голова. Прекрасная голова. Но связи с сердцем, к сожалению, не было. И тогда и она спрашивает, что делать, как узнать, как почувствовать. И тогда мой муж ей говорит, знаешь что, ты же когда-то, кто-то, что-то тебя зажгло, вот это по теме нашей встречи сегодняшней, что-то тебя зажгло, вот ты можешь войти в то состояние, когда тебя что-то зажгло. Может, это был какой-то урок, может быть, это книга была, может быть, это разговор с кем-то, может быть, это котель, что-то тебя зажгло, вот если можешь, воспроизведи внутри себя вот это состояние, когда ты поняла, что Тора – это истина, это жизнь, это будущее, это правда. И вот попробуй посмотреть на ситуацию из вот этого своего состояния. И она так и сделала. Она так и сделала. И она отказала этому мальчику. Слава Богу, у нее замечательная семья. Ее муж, я просто не взяла разрешения сказать их имя. Я думаю, что многие-многие из вас их хорошо знают. У них замечательные дети. Муж преподаватель, и она делает большие дела в своей жизни. У них уже на сегодняшний день даже уже есть внук, то есть они молодые-премолодые, красивые-прекрасивые, но они уже бабка и детка. Вот. А тут молодой человек пропал. Он на самом деле был в этом мире, пока ему были интересны головоломки, которые он решал вместе с Рош Ешива, головоломки Талмуда. А потом он увлекся, скажем, медициной. И потом уже кто-то рассказывал нам, что видел его в одной из на сегодняшний момент стран, а значит, в нашем прошлом это бывших республик СНГ, он учился медицине. Я не говорю, что это плохо, не дай бог, медицина это замечательно. Но это была уже его другая жизнь, и эта сторона жизни, то есть Тора жизнь с мицвот, жизнь с заповедями Торы, все это для него на тот момент уже не существовало. Как Рав Ицхак это увидел? Почему он сказал, повстречайтесь? Почему понять невозможно? Почему я прихожу с другой парой к нему и говорю, что вот мы решили, что это неподходящий вариант. Неподходящий вариант, значит, жених сделал там, наделал много ошибок, и вот это не то, что дайте нам, пожалуйста, браху, мы хотим разорвать. После помолвки, бывает такое, что после помолвки, потому что мы не чувствуем, что это тот человек, который нужен этой девочке. Рав Ицхак смотрит на нас и говорит, а когда свадьба? Через месяц? А быстрее не можете сделать? А сделайте быстрее, сделайте. Слава Богу, он оказался прав. Не дай Бог, послушайся мы сами себя, ох, мы бы наломали дров. И таких историй я могу рассказать еще много. Мне просто неловко уже задерживать внимание. Может быть, какие-то вопросы есть. Вот Галит, Ита, да, скажите мне, что мне делать дальше.
Да, спасибо большое. Вообще наше время уже истекло, поэтому, дорогие слушательницы, если есть вопросы, пожалуйста. Ну, я думаю, настолько было все исчерпывающе и раскрыто, что даже не знаю. Вот, спасибо.
Мы сейчас, конечно, мы сейчас очень в тесных отношениях и с Равом Бен Ционом, потому что Рав Бен Цион – это преемник. Было при Раве Ицхаке, когда Раву Ицхаку кто-то задавал аллахический вопрос, он говорил, на это вам ответит Бен Цион. Вот, такое тоже мы знаем. И, конечно, Хава, которая несет его свет Рава Ицхака, это, так сказать, вот. И мы ощущаем его присутствие там, мы ощущаем, что вот мы все равно, я сказала, что какое-то сиротское ощущение, оно было здесь, да, оно было, оно есть. Нам просто, там просто вот нет этого дома, нет этой двери всегда открытой, нет этого коридорчика, где люди там топчутся, ждут один за другим. Вот, но мы все равно ощущаем, что он там, и он о нас заботится.
Спасибо. Ой, у меня был звук включен. Спасибо. Здесь есть поднятая рука уже очень давно. Рима.
Да, да. Да.
Рима, пожалуйста, если это было не случайно, то...
Спасибо.
Наверное, это было случайно. Да, да, вы видите все.
Спасибо за хорошие слова, да. Да. И сегодня еще можно сказать Ханука Самеах.
Да, нужно.
Вот. Да, да, и дай Бог, чтобы свет этой Хануки, чтобы он был с нами всегда, чтобы наши Митьявним стали хорошими евреями, и чтобы Митьявним, которые в душе каждого из нас, а в душе каждого из нас, конечно, есть и Ецер, дай Бог, чтобы больше было Ецер Атов, и есть и Ецер Ара, который вот чуть-чуть вот это нам что-то нашептывает на то, чтобы мы побеждали, чтобы наш Ецер Ара побеждал в каждом из нас, и чтобы в нашем народе все больше было евреев, и все меньше Митьявним. Вот. Но про Иваним мы не говорим. Это не наша забота. Вот, счастливо.
Да, Рика, до прощения, я хотела, прежде чем мы попрощаемся, сказать, что я тоже получила искорку, которая зажгла меня от вашей семьи, от вас лично. Мне выпала большая честь вот у вас учиться, быть вхожей в вашу семью и год целый провести вообще настолько в вашей семье, я это могу сказать смело.
Спасибо. Вот,
и очень-очень-очень многое мне это дало. Я всегда всем говорю, что я хасидка Рики Гдаревич. И когда мне что-то говорят про трудности брака, или что брак от слова брак и так далее, я всегда говорю, я это вообще все принять не могу. Я хасидка Рики, и счастье и любовь, оно на первом месте. Вот.
О, да.
И это
да.
То, чего вы
действительно... Все бывает в жизни, конечно, и все бывает в жизни. Иногда бывает, что и развод чудо, не дай бог, ни про кого будет сказано, но у Рава Ицхака была очень хорошая семья, очень дружная. Я с Гитой, с его женой говорила только, мне кажется, полтора раза в жизни, и даже один раз она меня сильно поругала, что я его беспокою. Но из-за этого я увидела, какая она заботливая жена и как она его бережет. Вот, давайте тоже выучимся из этого беречь наших мужей.
Я извиняюсь, а можно маленький вопрос?
Да-да, конечно.
А вы сказали, что вы были на встрече про евреев, которые были в Махторет, а можно узнать, и будут ли такие встречи, и как можно туда попасть, или что-нибудь почитать на эту тему?
Это вы, если вы пользуетесь интернетом, есть такой... Рав Вершубский, Носон или Анатолий Вершубский. И у него есть и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Он очень много, он собирает истории. Он сидел, он один из семи человек, которые, семь человек, он рассказывал это вчера, поэтому у меня это свежо в памяти, он сел в 82-м году. То есть это было за год до прихода Горбачева. Это был конец Андропова. И вот были семь человек, которые, ну, это, конечно, он, у него есть книга. Я не помню, как называется его книга, но если вы наберете Носон Вершубский или Анатолий Вершубский, там все-все будет написано. Это очень интересно.
Мне кажется, что есть у Доти запись его истории. Была встреча в Зуме, ее организовал Тиферет. Поэтому поищите, я не знаю,
Спасибо.
И еще я вам скажу, он замечательно поет Акуджаву. Я вчера подошла к нему после концерта и сказала, что он единственный после Акуджавы, которого можно слушать, который поет, он совершенно его не... Все исполнители, они привносят вот что-то свое, это уже не Акуджава. А вот он оставил Акуджаву своим исполнением, оставил в первозданном смысле и ощущениях. Он очень талантливый человек, видимо, очень приятный.